еще одна калитка времени, которую вы можете открыть, гуляя по Москве за пределами ТТК. Если посмотреть на карту, то покажется, что найти поселок Сокол очень просто, ведь он расположен рядом с одноименной станцией метро. Но на самом деле, когда вы приедете на станцию Сокол, сразу возникнет вопрос, в какую сторону выходить из метро? Указателя на поселок Сокол нет. Ответ – выходите из метро в сторону улиц Алабяна и Песчаная. Что касается названия улицы Песчаная, тут все просто. Но кем был Алабян? Когда начинаешь искать ответ на этот вопрос, сталкиваешься с целым пластом советской истории, о котором просто забыли. А ведь еще и 100 лет не прошло. Каро Семенович Алабян был архитектором, создателем Союза архитекторов СССР. Самой известной его работой является здание Театра Советской Армии. Теперь это Театр Российской Армии. Здание имеет в плане форму пятиконечной звезды. Еще одна очень известная работа Алабяна – это здание морского порта в Сочи. Каро Алабян руководил разработкой плана восстановления Сталинграда. Он был признан не только в СССР. Каро Семенович Алабян был членом-корреспондентом Британского Королевского института архитектуры. А еще он был женат на знаменитой актрисе Людмиле Целиковской, ставшей легендой советского кинематографа сталинской эпохи. Выйдя из метро на станции «Сокол», обратите внимание на церковь, которая находится рядом. Храм Всех Святых во Всехсвятском переулке является приходским храмом Московской Патриархии. Эта церковь была построена в 1733-1736 годах в селе Всехсвятском на деньги эмеретинской царевны Дарьи Арчиловны. Церковь напоминает о древнем селе, центром которого она была. Район Сокол находится на том месте, где в средние века располагалось село с названием Святые Отцы. Годом основания села считают 1398 год. Позднее село переименовали во Всехсвятское. Существует легенда, что в начале 17 века, в смутное время, самозванец Лжедмитрий II зарыл на территории села свои сокровища. Сокровища так и не были найдены. В конце 17 века село перешло в собственность детей грузинского царя Арчила II. Службы в храме до 1788 года велись на грузинском языке. А после присоединения Грузии к России в церкви богослужения шли и по русским, и по грузинским обрядам. Но вот с церковью познакомились, а куда идти дальше? Далее идем вдоль роскошного огромного дома в стиле сталинский ампир, в сторону странного строения в виде полусферы, стоящего на Ленинградском проспекте. Обращаем внимание на памятные доски, установленные на фасаде дома. Это дом боевой славы, в котором жили известные военные, прославившиеся в Великой Отечественной войне. Дойдя до полусферы, сворачиваем налево. Осталось обойти еще один ампирный дом, и мы почти у цели. По правую руку мы увидим вход на территорию поселка Сокол. На входе две колонны, на каждой из которых сидит по птице. Непосвященному в орнитологию птицы эти наверняка покажутся орлами. Причем орлами, очень напоминающими символ Пятигорска. Но по идее это должны быть соколы, раз поселок носит такое название. Но почему, собственно говоря, поселок называется Сокол? Есть ли этому объяснение? Оказывается, есть. И объяснение не очень простое. Дело в том, что первоначально под строительство этого поселка собирались выделить участок земли в районе Сокольники. Но потом власти города все переиграли. Однако к моменту решения об изменении локации будущего поселка был уже разработан герб и утверждено название поселка «Сокол». Название решили не менять. Есть, правда, еще две версии. В одной из них упоминается животновод с фамилией Сокол, а в другой – строительный инструмент. Но эти версии мне кажутся маловероятными. В начале 20-х годов район, в котором располагается поселок Сокол, был окраиной Москвы. В городе в то время царил настоящий жилищный кризис, конца которому не было видно. Поэтому возможность построить свой дом на отдельном участке, пусть и на окраине, привлекала многих. Строительство дома в то время, как и сейчас, было делом затратным. Но, как говорил Остап Бендер, если в стране ходят денежные знаки, то есть люди, у которых этих денежных знаков много. Тем более, что после революции научная и техническая интеллигенция, творческие работники и другие отдельные категории граждан страны Советов получали от государства повышенное содержание. Поселок Сокол начинался в 1923 году. Еще был жив Владимир Ильич Ленин. В стране царила разруха, но фантастических и грандиозных по размаху идей переустройства жизни было очень много. Разрабатывались планы перестройки Москвы. В основании каждого из предложенных планов лежали еще не опробованные в мировой практике теоретические концепции. Был даже план объединить Москву и Ленинград в один город, расположенный вдоль соединяющего эти города шоссе. Какой из планов мог победить, в то время было непонятно. Одним из таких мегапроектов был план реконструкции Москвы, в соответствии с которым центр столицы должен был превратиться в ядро, от которого лучами расходились бы широкие проспекты. Естественной границей этих лучей должна была стать Московская кольцевая железная дорога МКЖД. А вот вдоль МКЖД должны были появиться города-спутники. Но не просто города, а города-сады. Сокол и должен был стать одним из таких городов-спутников Москвы. За реализацию проекта с энтузиазмом взялась группа архитекторов: братья Веснины, Марковников, Колли, Кондаков. В проектировании поселка принимал участие Щусев. Получился задуманный город-сад или нет? Однозначно ответить невозможно. Дома из вологодской сосны в русском стиле, возможно, в 20-х годах 20 века выглядели интересно. Но тем, кто знаком с творчеством братьев Весниных и Колли, постройки на территории поселка Сокол вряд ли покажутся оригинальными. Не чувствуется в постройках и рука архитектора Щусева, ну, разве что он участвовал в проектировании планировки самого участка. А планировка эта была нетривиальная. Улицы в поселке меняют свою ширину. Широкие в центре улицы постепенно сужаются больше, чем в два раза у границ поселка. Некоторые улицы меняют направление и претерпевают изгиб. Таким образом, пространство поселка визуально увеличивается. Стоящему в центре поселка человеку кажется, что улица уходит вдаль и продолжается за поворотом. Все это сделано для того, чтобы создать искусственную перспективу и сформировать приятный для глаза визуальный ряд. Высоких заборов в поселке не было. Они появились только в конце 20 века вокруг новых домов, построенных на месте снесенных исторических строений. А старые строения до сих пор окружены невысоким штакетником. Восприятие поселка сегодня портит окружение из высотных жилых домов, которые выстроены без создания вокруг поселка нейтральной полосы, засажены деревьями или цветами. Понятно также, что со времени застройки поселка прошло уже около 100 лет, и стандарты изменились. Однако, как бы там ни было, поселок Сокол является уникальным и, пожалуй, единственным островком сохранившейся комплексной малоэтажной индивидуальной застройки в Москве. Концепция города-сада появилась в Великобритании в конце XIX века. Первым описал город-сад английский утопист Эбенезер Говард в своей книге «Города-сады будущего», вышедшей в 1898 году. В центре города-сада предполагался парк. Далее шла жилая зона малоэтажной застройки с приусадебными участками. На периферии должны были располагаться промышленные предприятия, а за ними – сельскохозяйственные земли. Максимальная численность таких городов должна была составлять около 30 тысяч жителей. Идея города-сада возникла как противовес плотной застройке крупных городов эпохи промышленной революции. Идея была воплощена в жизнь. В Англии в первые годы 20 века были построены два города-сада – Лечвард и Велвин. Возникли города-сады и в других странах. Возможно, сегодня, в 21 веке, когда многие люди работают дистанционно, идея города-сада получит новый импульс для развития. А может быть и нет. Во всяком случае, после Второй мировой войны были предприняты попытки строить города-спутники мегаполисов.